Глава 24. Я дом, что уже от рождения пленяет сердца демонически. И вот в каждом покое дрожит от ярости древность, и камни, корни эти рождают бездонные трещины в пересохшей земле, грезящей вечно об урожае. О, пилигримы, придите к двери моей, и голод вас встретит. Фелисин. Родился в 1146-м. Призывание тени. Глава 9. Двор усадьбы за воротами был пуст. Крокус бегом пересек его и уже начал гадать, не опоздал ли. Он взлетел по ступеням на крыльцо, потянулся к ручке двери и отлетел назад, отброшенный вспышкой энергии. Когда вор немного пришел в себя, он обнаружил, что сидит на каменных плитах двора под крыльцом, и все его тело покалывает. У двери медленно гасло глубокое алое свечение. Защитные чары. «Вот худ!» — прошипел Крокус, поднимаясь на ноги. Он уже сталкивался с такой защитой в верхних усадьбах. Внутрь никак не попасть. Юноша снова выругался, развернулся и рванул к воротам. На улице он огляделся по сторонам, но никого не увидел. Если эти багровые гвардейцы его и охраняют, то на глаза не показываются. Оставался последний, ничтожный шанс, что задняя дверь в усадьбу Барука не перекрыта магией. Вор помчался по улице и свернул в первый же переулок справа. Там, конечно, придется перелезть через стену, чтобы попасть в сад, но это Крокус серьезным препятствием не считал. Он добрался до конца переулка и остановился на следующей улице. Стена-то высокая, нужно разбежаться. Крокус потрусил на другую сторону улицы, пытаясь восстановить дыхание. Да есть ли вообще в этом смысл? Разве Барук не может сам о себе позаботиться? Он ведь все-таки высший маг, и Перст тоже заметил, что алхимик хорошо защитил свой дом чарами. Юноша замешкался, хмуро глядя на стену сада. В этот момент пронзительный, громогласный вопль прозвучал прямо над улицей. Крокус прижался к стене за спиной и в свете газовых фонарей увидел, как сверху спускается гигантское существо. Оно полностью перегородило улицу, ударившись о землю меньше, чем в 20 ярдах слева от вора. Земля вздрогнула так, что Крокус упал. Послышался треск разбитых камней. Вор прикрыл голову под градом битого кирпича и осколков брусчатки. А затем, когда грохот утих, вскочил на ноги. Дракон! Крылья разодраны и запятнаны кровью. Огромный зверь медленно поднялся посреди улицы, мотая из стороны в сторону массивной треугольной головой. Чешуя на боках сорвана так, что распахнулись глубокие раны. Шея и плечи блестят от крови. Крокус увидел, что в падении дракон снес стену за собой. Теперь вор мог разглядеть темный сад позади чудовищ. Сад Барука. Над дымящейся землей поднимались голые стволы деревьев. Задняя дверь в усадьбу располагалась на приподнятой террасе. Рядом валялись две поваленные и разбитые скульптуры. Дракон, казалось, был оглушен. Крокус напрягся. «Пора!» Сам, не веря в такую наглость, вор бросился мимо чудовища в надежде найти укрытие в саду. На бегу Крокус не сводил глаз с дракона, но думал о счастливой монетке в кармане. А затем, прямо на глазах, жуткое создание изменило форму. Провалилось само в себя под покровом мерцающего тумана. Крокус замедлил шаг, остановился, не в силах оторвать взгляда. Сердце бешено колотилось о ребра, будто пыталось сбежать. Каждый вдох давался с трудом и болью. В ужасе Крокус понял, что в этот миг удача ему изменила. Свечение угасло, и посреди улицы возникла гигантская человекоподобная фигура в плаще с капюшоном. Крокус попытался заставить себя двигаться, но тело не слушалось. Широко открытыми глазами вор смотрел, как демон поворачивается к нему. Великан зарычал и вытащил из-за пояса огромный топор. Взвешивая оружие в руке, демон заговорил глубоким, мягким голосом. «Зачем нам продолжать?» — рассудительно спросил он. «Императрица позволяет тебе уйти, владыка. Вновь она решила пощадить тебя. Прими милость и уходи».
«Отличная идея», — прошептал вор.
Затем он нахмурился, догадался, что внимание демона прикомано к кому-то другому. За спиной у Крокуса послышался новый голос.
«Мы больше не будем бежать, Галайн».
На плечо вору опустилась ладонь и разрушила заклятие неподвижности. Крокус пригнулся, метнулся в сторону, а затем посмотрел в подвижные сине-фиолетовые глаза на узком черном лице.
«Беги, смертный»,
— произнес беловолосый незнакомец, вытаскивая из ножен за плечами двуручный меч. Черный клинок казался невидимым, словно просто поглощал весь падающий на него свет.
«Ты же был на празднестве», — выпалил Крокус.
Глаза незнакомца блеснули, словно он впервые по-настоящему увидел юношу.
«Не бойся, носитель монеты», — проговорил он с кривой усмешкой. «Брут убедил меня сохранить тебе жизнь, по крайней мере, пока что. Уходи, дитя».
Взгляд Тисты Анди вернулся к владыке Галайна.
«Бой будет трудным».
«Мне знаком этот клинок», — прорычал демон. «Драгнипурейк, и я чувствую в тебе смрад Тиамы, владыка. Ее в тебе больше, чем крови Тисты Анди».
Крокус прижался к обломкам стены, что окружала сад Барука. Галайн ухмыльнулся, обнажив длинные изогнутые клыки.
«Императрица вознаградит тебя за услуги, владыка. Скажи «да», и этой битвы можно будет избежать».
Аномандер Рейк шагнул вперед.
«К бою, Галайн».
С ревом демон бросился на Тисты Анди, рассекая воздух объятым голубым пламенем топором. Рейк крутанул меч над головой, перехватил клинком топор и отвел его в сторону. Когда оружие демона прошло мимо, Тисты Анди шагнул ближе, отведя меч так, что навершие Эфеса оказалось прижатым к левому бедру. Молниеносным движением Рейк выбросил меч вперед. Демон пригнулся, оторвал одну руку от топора и потянулся к горлу врага. Тисты Анди выдвинул левое плечо и принял на него удар. Рейка отбросило назад, так что он тяжело рухнул на мостовую. Демон налетел на Тисты Анди, высоко занес над головой пламенеющий топор. Рейк успел подняться на ноги и встретить оружие Галайна своим мечом. Клинки встретились с таким грохотом, что вздрогнули воздух и земля. Топор демона горел ярко-белым, текучим огнем. Меч Рейка был окутан тьмой, которая без следа поглощала бьющие в него волны света. Брусчатка под ногами Крокуса болезненно закачалась, словно сами камни превратились в мягкую глину. Над головой дико плясали звезды. Крокуса замутило, и он упал на колени. Рейк перешел в наступление, нанося удар за ударом своим черным клинком. Демон поначалу отбивался и даже яростно контратаковал, но затем отступил на шаг. После другой Рейк неумолимо продолжал осыпать врага ударами.
«К печали матери», — хрипел он между ударами, — «был рожден свет. К ужасу своему слишком поздно узрела она его порочность. Галайн, ты — невольная жертва запоздавшего наказания».
Демон отступал под градом ударов, отчаянно парировал каждую атаку и уже даже не пытался контратаковать. Свет его топора поблек, почти угас, окруженный тьмой. С яростным воплем демон бросился на Рейка. Когда Галайн оказался рядом с Тисты Анди, Крокус увидел, как из спины демона, сквозь плащ, вырвалась непроглядно черная полоса. Топор выпал из рук чудовища, зазвенел по камням и погас окончательно. Демон завизжал от ужаса и вцепился руками в пронзивший его меч. От клинка поднимались проворные ниточки дыма, которые быстро опутали Галайна. Дымные плети стали туго натянутыми цепями. Демон зашелся криком. Рейк вновь поднялся и двинул меч дальше, пока перекрестие не уперлось в грудную кость. Демон упал на колени. Его черные глаза встретили взгляд Рейка. Пляска звезд остановилась. Брусчатка под ногами вора снова обрела плотность камня, хотя и осталась словно оплавленной. Крокус проглотил желчь, не сводя глаз с демона. Тот становился все меньше, будто черные дымные цепи затягивали его внутрь клинка. Галайн упал на спину, и Рейк вонзил острие меча между камнями мостовой, пригвоздив демона к земле. Затем Тисты Анди тяжело оперся на перекрестие, и только теперь Крокус заметил, что ткань на плече Рейка пропитала кровь. Тисты Анди устало посмотрел на вора.
«Беги быстрее», — прохрипел он. «Алхимик в опасности. Я не смогу сейчас его защитить. Спеши, носитель монеты».
Крокус развернулся и помчался со всех ног.